Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок «Закона Божьего». Повторим прошлый урок. На прошлом уроке мы рассмотрели 6 и 7 член символа веры. Сказали, что вознесение Христова означает возведение Спасителем человеческого естества в состояние непосредственной близости к Богу, что сейчас открыт путь на небеса всем уверовавшим в Господа Иисуса Христа. И таким образом достигается божественная цель о человеке. Человеческая плоть, прославленная, обоженная, взошла на небо и сделалась причастной вечной славе Бога-Творца. А Господь Иисус Христос, зайдя на небо, защищает и распространяет свое царство, помогая в деле спасения всем верующим в Него. Далее, рассматривая седьмой член символа веры, сказали, что одна из важнейших частей Откровения – это учение о втором пришествии Иисуса Христа, о кончине мира и о всеобщем суде. Мы отметили, что о времени своего второго пришествия Христос говорит так: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». И что Господь призывал всех к бодрствованию в ожидании часа, когда Он придет. Не зная конкретного времени пришествия Господа, известны, однако, признаки, по которым люди могут догадываться о приближении этого события. Это распространение Евангелия во всем мире, появление лжехристов и лжепророков, распространение ложных учений, падение нравственности, общественные бедствия и войны, мятежи и смятения, природные катаклизмы и пришествие Спасителя, которого непосредственно перед пришествием Христовым дьявол воздвигнет как особое орудие зла. Сказали также, что второе пришествие Спасителя будет всеобщим и явным для всех. Мы употребили текст Священного Писания: «Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 27. По второму своему пришествию Господь Иисус Христос совершит последний суд над людьми и падшими ангелами. Предметом суда и основанием для осуждения будут добрые и злые дела, слова, намерения сердечные. Суд, как мы сказали, будет производиться в соответствии и с силами и дарованиями каждого, и с учетом внешних условий жизни. Приговор, приводимый в исполнение ангелами, будет либо вводить человека в блаженное состояние, либо отвергать от царства вечной жизни. В заключение сказали, что Царство Христово по обетованию Божьему, данному через Архангела Гавриила, не будет конца, о чем и говорится в заключительных словах седьмого члена символа веры. Сегодня, братья и сестры, мы начнем урок с изъяснения восьмого члена символа веры, который звучит следующим образом: «И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки». Восьмой член символа веры был направлен против учения еретиков, духоборов, которые учили о тварности Духа Святого и о Его подчиненном положении по отношению к Отцу и Сыну. Традиционно это учение связывают с именем Македония, бывшего архиепископом Константинопольским в середине IV века. В пространном катехизисе говорится, что Дух Святой называется Господом в таком же смысле, как и Сын Божий, то есть как истинный Бог. О божественной достоинстве Святого Духа свидетельствует апостол Петр, когда обличает Ананию. Апостол Петр в Деяниях говорит: «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твои мысли солгать Духу Святому? Ты солгал не человеком, а Богу». Святой Дух назван в символе животворящим, то есть Он вместе с Отцом и Сыном дает жизнь всему миру, а особенно духовную жизнь людям. Священное Писание говорит о таких божественных свойствах Святого Духа, как всевидение и соучастие в деле творения мира. Слова глаголовшего пророки внесены в текст символа веры для утверждения учения о богодухновенности книг Ветхого Завета. О богодухновенности апостольских писаний в символе не упоминается, так как во время составления символа веры никто не сомневался в богодухновенности апостолов. Богодухновенность Священного Писания является еще одним свидетельством о божественном достоинстве Святого Духа. Слова «со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо» указывают на равночестность Духа Святого с Отцом и Сыном. о чем свидетельствует повеление Господа совершать крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, а также апостольское приветствие апостола Павла, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Второе послание к Коринфянам. Рассмотрим личные ипостасные свойства Святого Духа. В Ветхом Завете Святой Дух не проявлялся ипостасно, лично, но действовал как безличная божественная сила. В Новом Завете Дух Святой открывается как самостоятельное божеское лицо. Апостол Павел говорит о Святом Духе. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему, Духу, угодно». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 11. Очевидно, что действовать как ему угодно может только свободное и разумное существо, то есть личность. Личным или ипостасным свойством Духа Святого является его исхождение от Отца. Этот пункт вероучения имеет принципиальное значение с точки зрения полемики с римо-католическим учением об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, так называемое филиокви, которая не имеет основания ни в Священном Писании, ни в творениях святых отцов Древней Церкви. В Священном Писании встречается выражение «Дух Сына», «Дух Христов». Однако выражения эти говорят лишь о том, что Святой Дух свойствен Сыну, как именуемый единосущный с Ним. Все восточные отцы признают, что Отец есть единственная причина Сына и Духа. Блаженный Феодорит поучает. Поэтому, когда некоторые отцы церкви употребляют выражение через Сына, то как раз именно этим выражением они охраняют догмат исхождения от Отца и нерушимость догматической формулы «от Отца исходит». Отцы говорят о Сыне через, чтобы оградить речение «от», относящееся только к Отцу. В символе веры также говорится о исхождении Святого Духа только от Отца, поскольку Отец является единственной ипостасной причиной Святого Духа. В православном символе веры говорится о исхождении Святого Духа только от Отца, поскольку Отец является единственной ипостасной причиной Святого Духа. Как же сообщает Святой Дух христианам? «Святой Дух везде си и вся исполняй, но особым местом его присутствия и действия является Церковь. Святой Дух пребывает в церкви и животворит ее со дня Пятидесятницы, когда Он сошел на апостолов в виде огненных языков. С этого времени Святой Дух сообщается в церкви всем истинным христианам. Преподобный Серафим Саровский определяет цель христианской жизни как стяжание Святого Духа. А по словам апостола Павла, человек может исполниться Святого Духа в такой степени, что не только душа его, но даже и тело может сделаться храмом Духа Святаго. Святой Дух продолжает спасительное дело Господа Иисуса Христа. Действием Духа Святого, как учит апостол Павел, мы уставляемся Богу Отцу, потому что через Него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 18. Становимся сынами Божьими. Усыновленные Богу творят волю Отца уже не по страху, а в силу сыновьев любови. Кроме того, совместно с Господом Иисусом Христом, Святой Дух освобождает человека и от рабства греху, делает нас свободными, поскольку Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание к Коринфянам апостола Павла. Сделаться причастным Святому Духу можно через молитву и таинство. Механизм воздействия на нас Святого Духа нам неизвестен, поскольку Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Однако плоды воздействия Духа Святаго на нас известны и ощутимы. Это по свидетельству апостола Павла любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. От плодов Святого Духа надо отличать его дары. В отличие от плодов Духа, которые суть благодатное расположение сердца, дары Святого Духа представляют собой силы, подаваемые для достойного прохождения того или иного служения на благо Церкви. В Церкви нет дара без соответствующего ему служения. И наоборот, нет служения без соответствующего дара. Апостол Павел приводит пример таких даров. Слово мудрости и знания, дары исцеления и чудотворения, дар пророчества, дар языков и другие. К дарам Святого Духа относятся также и дарование иерархического служения в церкви. Церковь живет Духом Святым, и только им человек и мир могут достичь своего назначения. Следующий член символа веры – 9. Воедину святую соборную и апостольскую церковь. Совершив дело нашего искупления, Господь Иисус Христос предусмотрел также и способ нашего приобщения к плодам искупительного подвига. С этой целью им была основана церковь. В самом общем смысле под церковью понимает от Бога установленное общество всех личностных существ, верующих во Христа Спасителя и соединенных с Ним как с единой главой. Как когда-то в городских собраниях древних Афин, откуда и берет свое название церковь, принимало участие не все население города, а только избранные, в христианстве под церковью понималось всегда собрание призванных в общество Господне лиц, услышавших призыв Господа ко спасению и последовавших этому призыву, а потому составляющих род избранный. В символе веры мы исповедуем свою веру в церковь, которая имеет две стороны, видимую и невидимую, подобно тому, как Господь Иисус Христос состоит из двух естеств, видимого человеческого и невидимого божеского. С видимой стороны церковь предстает как человеческое объединение, общество христиан, а с невидимой – это сам Господь Иисус Христос и спасительная благодать, изливаемая от Него на всех принадлежавших к церкви. По своей невидимой стороне церковь является предметом веры. Согласно пространному катехизису, веровать в церковь значит благоговейно чтить истинную церковь Христову и повиноваться ее учению и заповедям. По уверенности, что в ней пребывает, спасительно действует, учит и управляет благодать, изливаемая от единой вечной главы ее, Господа Иисуса Христа. Из всех новозаветных образов церкви наиболее глубоким следует признать образ главы и тела. Согласно этому образу, церковь есть богочеловеческий организм, тело Христово, главою которого является сам Христос, а членами – все верующие во Христа и соединенные с Ним, как со своей главой. Бог Господа нашего Иисуса Христа по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себе на небесах, все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его. И вы – тело Христово, а порознь – члены, учит апостол Павел. Кто же принадлежит к Церкви? Во-первых, все православные христиане, живущие на земле. Во-вторых, все скончавшиеся в истинной вере и святости. И в-третьих, ангелы. Таким образом, можно говорить о двух частях, составляющих церковь. Первая часть – члены, живущие на земле, и эту часть церкви называют странствующая или воинствующая церковь. И вторая часть – церковь, состоящая из ангелов и всех усопших в вере и покаянии, называемая небесная или торжествующая церковь. Странствующая и торжествующая церкви отличаются как по составу, так и по условиям жизни своих членов. По ее лику одна воинствует и находится в пути, а другая торжествует победу, достигла Отечества и получила награду. Так говорится в послании восточных патриархов. А сейчас, братья и сестры, разберем понятие о Церкви Христовой на земле. Формулировка пространного катехизиса о том, что Церковь есть от Бога установленное общество человеков, соединенных православной верой, законом Божьим, священначалием и таинствами, не может считаться исчерпывающим определением Церкви, поскольку дает лишь внешнее описание того, что есть Церковь. Церковь, даже в ее земном аспекте, невозможно свести к обществу верующих, потому что при таком определении невозможно уяснить, чем отличается Церковь от других религиозных организаций. Основатель христианской Церкви есть Бог-человек. И он находится в совершенно ином отношении к своей церкви, чем все прочие основатели религиозных обществ, созданным ими организации. Церковь Христова создается не учением, не повелением Господа и даже не внешним действием Божественного Всемогущества, но созидается из самого Господа Иисуса Христа. Христос не только основатель Церкви, но и ее краеугольный камень. Не просто возглавитель Церкви, но и сама Церковь, которая строится на теле Господа Иисуса Христа и из самого Его тела. Основав Церковь, Господь реально, хотя и невидимо, пребывает и пребудет в ней во все дни до скончания века. Иисус Христос является краеугольным камнем церковного здания, но всякий фундамент имеет смысл только в том случае, если на нем возводится здание. Церковь есть тело Христово, но каждый живой организм должен расти и развиваться. Христос – основатель и архитектор церковного здания, определяющий законы его жизни, его внутреннюю структурность. Но должен быть еще и строитель. Таким строителем церкви является Святой Дух, который непосредственно осуществляет рост церкви, присоединяя верующих к телу Христову. И Он, Дух Святой, оживотворяет тело, обеспечивая согласованное функционирование всех его органов. Церковь в ее земном аспекте есть от Бога установленное общество верующих, объединенных православной верой, священначалием и таинствами. Это общество возглавляется и управляется самим Господом Иисусом Христом по воле Бога Отца и одушевляется, живится и освящается Святым Духом. Все члены этого общества соединены с Господом, как со своим главой, и в нем друг с другом, а также с небожителями. Таким образом, Церковь имеет две неразрывные стороны. С внутренней стороны Церковь есть сокровищница благодати и истины, с внешней – это человеческое общество, существующее в земных условиях. Тем не менее, и с внешней стороны, помимо случайных черт, присущих любому человеческому обществу, Церковь имеет положительное основание, укорененное в невидимом и не зависящем от каких-либо субъективных начал. И в своем земном аспекте Церковь имеет свою от Бога установленную структурность, так как невидимое пребывание в Церкви Господа Иисуса Христа и Святого Духа выявляется посредством видимых и осязаемых форм. Иными словами, и по своей внешней земной стороне Церковь есть учреждение божественное. На этом, братья и сестры, наш очередной урок по закону Божьему подошел к концу. Сегодня мы разобрали 8-й член символа веры и начали разбирать 9-й член символа веры. Храни вас все Господь, пусть Божье благословение пребудет со всеми нами. Аминь.